«Разворот на восток».
Возвращаемся в эфир. В студии радио «Спутник» Востоковед, африканист, советник медиагрупп России сегодня Турал Керимов. У микрофона обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Будем в ближайшие полчаса говорить об Иране в связи с тем, что началась широкая общественная и политическая дискуссия по поводу проведения референдума. Причем на этом референдуме будет обсуждаться как внутренняя, так и внешняя политика. Это уже не первый референдум в Иране за последние десятилетия. Может быть, не последний, но тем не менее, в общем, для многих, может быть, это звучит непривычно.
Да? Я немножко уточню, да, что это предложение.
Обсуждение, возможно, референдум.
Со стороны многих, да, этих как раз политических, общественных деятелей, я вот том, что надо бы провести референдум, на котором само население сможет проголосовать за какой-либо из путей выхода из сложившейся сложной ситуации, ну, в первую очередь, конечно же, опять же, экономической ситуации. И коротко, да, предыстория, наверное, вопроса. Несколько месяцев об этом идет речь. Первым об этом заговорил человек, который уже 14 лет находится под домашним арестом. Я думаю, что многие о нем слышали из наших слушателей и помнят. Это Мир Хусейн Мусави. Значит, он был в свое время, не раз занимал, когда еще в Иране был пост премьер-министра, не при Хомейни, в 80-е, потом был кандидатом как раз вот в середине, да, 2000-х, кандидатом в президенты. И тогда же, в 2009 году, началась вот эта вот попытка зеленой революции, зеленое движение, дестабилизация ситуации в стране. И с тех пор он находится под домашним арестом. Тогда он, кстати, был оппонентом Ахмадинежада. Ахмадинежада, человека, при котором отношения с Ирана с Западом вышли вот на тот уровень, на котором мы сейчас есть, да, мы наблюдаем.
Находится под домашним арестом, но нашел возможность донести свою идею до публики, что называется.
Не, но он же там уже не изолирован, на то, что, конечно.
Как раз я об этом и говорю. Не изолирован в своем общении с внешним миром.
Да, и сначала говорил об этом он, потом нечто подобное, да, похожее на эту идею высказал и бывший президент, предыдущий президент Хасан Роухани. И там он даже предложил, в общем-то, ответить на три вопроса о будущем внешней и внутренней экономической политике страны. То есть уже тут, да, более широкий круг вопросов. И эту идею сейчас остро критикуют иранские консервативные СМИ, говорят о том, что это реформаторы, которые проиграли выборы, и сейчас во власти находится консервативное крыло, они пытаются тем самым раскачать обстановку, да, в стране. При этом, что очень важно для Ирана, против этой идеи выступает и верховный духовный лидер страны Али Хаменеи. И он говорит о том, что это, в общем-то, вражеские инициативы, крайне вредные, и никакого референдума быть не должно. Но при этом надо вспомнить, что в Иране уже дважды проходил референдум. Это в 79 году референдум об изменении конституционного строя. И в 89 году как раз при Хаменеи тоже референдум проходил вместе с Рафсанджани, тоже об изменениях Конституции. Тогда шла речь. После этого референдумов как таковых не было. И история очень интересная. Почему? Потому что экономическая ситуация в стране действительно продолжает оставаться сложной. Назвать это катастрофическим и так далее, конечно, нельзя. Преувеличивать тоже не стоит. Это не так. Но мы все помним, что несколько месяцев подряд, да, в конце 22-го, начале 23-го годов митинги не прекращались в стране по вопросам прав и свобод, в частности, да, женщин. И митинги потом переросли уже в требования политические, экономические. И вот на этом фоне власти действительно пытаются предпринимать те или иные меры для того, чтобы не просто стабилизировать ситуацию, но и найти выходы из сложившегося кризиса. И еще один интересный момент, опять же, с внешнеполитической и экономической ситуацией в стране. Группа депутатов в иранском парламенте поддержала инициативу о отмене недоверия министру иностранных дел Амиру Хусейну Абдуллахияну.
Что ему вменяют?
недостаточную активность, которая привела к увеличению санкционного давления на страну. И вот эти вот вопросы, они сейчас находятся на повестке дня и привлекают активно и внимание и внутри страны, и за рубежом. Я думаю, что нам следует об этом поговорить.
Да, надо подключить к нашей беседе, мы это с удовольствием делаем, политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова. Станислав Николаевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Станислав, конечно, рады видеть вас снова в нашем эфире, видеть и слышать. И, наверное, первый вопрос. Насколько, в принципе, да, реалистична идея о референдуме? Ее очень активно обсуждают, при этом, как я сказал, и СМИ ее критикуют, и даже верховный лидер об этом заявил, что идея вредоносная, но при этом как вариант спустить, да, пар, скажем так, в обществе. Угу. Как вы считаете, рабочая идея?
Сгладить острые углы.
Для Ирана, да.
Давайте с вами, в общем, серьезно, в общем, обсудим эту ситуацию. А откуда, из каких источников мы черпаем эту информацию, которую пытаемся так комментировать? Вы знаете, я вот буквально недавно пытался проанализировать соотношение материалов, которые печатаются в Иране по России, и оригинальных материалов из Ирана, подготовленных из России, и соотношение материалов, которые готовятся Россиями из Ирана. Я вам хочу сказать, в Иране в разы пишут больше о России, а не больше информировать, что происходит в нашей стране, нежели то, что мы знаем в Иране. Мы черпаем из сведения Bloomberg, Washington Post и так далее, хотя у них нет своих корпунктов, у них работают аналитические центры, и они подхватывают так называемые слухи различные, особенно оппозиции, которые считают, условно говоря, либеральной и так далее, что проведение референдума пытаются раскачать эту ситуацию, подхватываются лозунги об отставке министра иностранных дел, которых на самом деле ведет очень активную, очень боготворную, я сказал, эффективную внешнюю политику самого Ирана. Таким образом, мы являемся вот эти вот, когда мы говорим о кризисе в Иране, особенно с акцентом на сложное экономическое положение, вы знаете, мы определенно ретранслируем идеи, которые заработаны за пределами Ирана. Мне недавно приходилось бывать в Иране, я вам прямо хочу сказать, что мне поражает это в условиях изоляции, в условиях санкций. Тегеран – это абсолютно современный город, абсолютно спокойно живущий. Там нет вот такого дефицита вот, или такого образа, который создается в западных СМИ. Такого нет. Он ничем принципиально даже не отличается от Москвы. На базарах всего полно, в магазинах всего полно. Ну, правда, они внешне отличаются, там одежда и прочее. Но Иран, вы знаете, является очень такой продвинутой, эффективной страной. Другое дело, что в Иране действительно происходят большие перемены. И об этих переменах, как правило, не упоминают ни Москва, ни Запад, а вот союзы нашей республики, Армения, Азербайджан, обращают на это очень серьезное внимание, потому что в Иране начинается возрождение совершенно других идей. Не идеи вот расконсервации, установления отношений с Западом на уровне для того, чтобы заключить эту сделку по Ирану, а так далее, возражается дух Великой Персии. Мало кто пишет, например, вот Азербайджане уже беспокойно, это на официальном уровне, что происходит персизация топонимики в Северном Иране полностью. Открыто пишется о том плане, что тюрки – это пришлый элемент, появившийся в XI веке в Иране, что Персия, будущая страна, принадлежит Персии. Ведет персонизация. А теперь посмотрим, что происходит с соседним Азербайджаном, где русские пришлые объявлены, вся топонимика русская, у Ивановки, Антоновки выбраны. Армяне, естественно, тоже пришлые. А теперь, а с точки зрения тоже разделенного этноса, с точки зрения Большого Ирана, о территориях Закавказья, когда-то входил в состав Персидской империи, теперь заявляется о проекте Большой империи. И, кстати говоря, вот это вот муссирование проекта имперского прошлого, который начинает быть характерным и для Турции, и для Ирана, и не только для этих государств, они трансформируют вот конкретно эти сюжеты, о которых вы сейчас упомянули. То есть Иран накануне больших перемен, Иран начинает ощущать свою силу, Иран начинает ощущать свое влияние, тем более, что, прямо будем откровенно говорить, для многих было неожиданностью очень эффективная внешняя политика страны, которая сейчас проводится. Посмотрите визит президента в Китай, посмотрите, какое отношение установились с Россией, вы посмотрите, как складывается геополитика сейчас. На севере укрепляется на постсоветском пространстве Россия, на Ближнем Востоке в качестве крупной региональной державы, на смену Турции, кстати говоря, появляется Иран. Иран заявляет о том, восстанавливает историческую память, что бывшие советские Крымской республики – это его бывшая территория. Если только Россия говорит Лампане, что они присоединяли Крым в результате завоеваний и так далее, то Иран говорит, что мы тоже, в общем-то, имеем право участвовать в новом переделе мира. То есть идет трансформация, и Иран почувствовал себя обделенным, потому что после Второй Карабахской войны пригласили почему-то турок для консультации, хотя не договор, а не пригласили Иран, который, в общем-то, считает себя историческим хозяином этой земли, вы понимаете? Это нужно понимать, когда страна была бывшей империей, воспитана на имперских традициях. Русские это хорошо понимают, потому что мы являемся носителями имперских традиций. Турки хорошо это понимают, потому что у них тоже за плечами великая история империи. И персы, извините, древняя Персия и так далее. Вот с учетом этих моментов, тех перемен, которые происходят сейчас, сознание, ментальность самих иранцев, у них меняется совершенно отношение восприятия другого мира. Нет односторонней ориентации на Запад, нет односторонней ориентации на Россию и нет односторонней ориентации на Китай, потому что визит президента Ирана в Китай показал, что он говорит на равных, на цивилизованных основах, цивилизации равны, исторически уравновешены, Персия и Древний Китай. И с этим точки зрения нужно считаться. И поэтому, чтобы сбить вот этот курс рождения нового Ирана и так далее, конечно, вбрасывать вот эти идеи, я согласен с теми иранскими экспертами, которые считают, что проведение каких-то референдумов, я не верю, что он будет проведен, но тем не менее идея этого референдума, она, конечно, будет способствовать политическому размежеванию, тем более, что в самом Иране действительно существуют прозападные силы, ориентирующие на сотрудничество с Западом, прежде всего. Не случайно вот недавно в Тель-Авиве посетил наследник шахского престола, его там тесно причичали, его поднимали, кстати говоря, опять-таки Израиль поднимает фактор Персидской империи или Ирана шахского периода и так далее. То есть вокруг Ирана начинается раскладываться очень сложная, непростая ситуация. И это является предвестником больших потрясений, на пороге которых мы стоим.
Станислав Николаевич, я с вами по ряду вопросов, конечно, согласен, по ряду вопросов не согласен. Скажу только про экономическую составляющую. Действительно, надо отметить, что, как я уже и говорил, действительно, ситуация экономическая в Иране непростая. Но мы видим, мы наблюдаем за тем, как, например, вот в апреле как раз, да, иранские автопроизводители заявили о том, что они выходят на российский рынок, и даже иранский бренд «Иран Хордо» начинают официальные продажи на нашем автомобильном рынке. Ну, то есть страна, которая находится под тяжелейшими санкциями, если бы там действительно была бы какая-то катастрофическая экономическая ситуация, ну, было бы, наверное, невозможно себе представить, чтобы она экспортировала автомобили, да, при этом. Или же тоже была новость о том, что российские авиакомпании начинают пользоваться услугами иранских компаний, которые проводят ТО, техническое обслуживание, наших воздушных бортов. Ну, то есть эту ситуацию мы прекрасно понимаем. С другой стороны, опять же, нам не нужны никакие Блумберги или там какие-то зарубежные средства массовой информации.
Я просто говорю в целом.
Да, не-не-не, я сейчас даже не в плане дискуссии, а для того, чтобы донести, да, до нашей аудитории по фактуре. Заявления, они же со стороны иранских политиков, оппозиционных политиков или там бывших политиков. И тема есть. Кстати, тема есть еще и почему? Потому что сегодня начали распространяться широко кадры встречи верховного духовного лидера Али Хаменеи с активистами иранских вузов, скажем так, цвет иранского студенчества. Люди, которые являются сторонниками действующей власти, и на такие встречи, естественно, невозможно попасть с улицы, то есть там происходит тщательный отбор, но при этом во время выступления духовного лидера Ирана, главы иранского государства, студенты начали с ним полемизировать по многим вопросам. Это невиданный случай, нонсенс, и вопросы стояли, в частности, экономического характера, поэтому, в общем-то, такие случаи, как многие говорят, они пока являются индикатором того, что настоящая ситуация в Иране действительно требует реформ и новых предложений по тому, как выходить из сложившихся, в частности, экономических трудностей и проблем. Но при этом многие иранские эксперты, опять же, говорят о том, что выходом является, как Станислав Николаевич справедливо подчеркнул, сотрудничество с традиционными партнерами. И, в частности, проект «Север-Юг» показывается как один из основных направлений для того, чтобы и на новые рынки выходить, и новые возможности для себя открывать. И при этом, опять же, на этой неделе, буквально пару дней назад, появилась информация в иранских СМИ о том, что Западом готовятся санкции по отношению к данному проекту. Вот как раз вопрос о том, Станислав Николаевич, как западные санкции, в принципе, могут повлиять на реализацию проекта «Север-Юг», да, и какие ответные меры могут быть предприняты?
Я думаю, что для Ирана это не привыкать, это как мертвому при партии. Он привык жить в санкционных условиях, и, кстати говоря, достаточно неплохо. Да, действительно, ситуация нестандартная, но все зависит от того, с каких позиций ее оценивать, понимаете? Когда нет риса, когда нет мяса, когда нет хлеба, когда в продуктовый магазин заходят все пустые полки и так далее, это одна ситуация. А когда вы видите прекрасно одетых женщин, причем одета очень красиво, по исламской моде, но очень красиво выглядящий. Когда вы видите прекрасно образованных молодежь. Кстати говоря, это сам фактор, то, что они вступают из студенчества, продвинутые, которые не случайно оказываются на встрече с духовным лидером. Там все планировано. Надо понимать этот Иран, что там просто так импровизацию вступили в полемику с духовным лидером. Импровизация – это редкое исключение. Это спланированная акция. Это демонстрация определенных появлений новых нравов, новых веяний, которые иранское руководство пытается апробировать в новых условиях. Это первое. Второе. А потом еще обратить внимание, что если бы это было до того, до появления вот проекта «Север-Юг», до расширения торговой экономической связи с Россией, с Ираном, с его вступлением, вернее, с Китаем, вступлением его в тесные контакты, ШОС и прочее, прочее, тогда это можно было бы, в общем, рассматривать как акцию протеста. Сейчас у Ирана открылись очень благоприятные горизонты сотрудничества. Вы сами упомянули, что он экспорт, там, я уже не говорю про беспилотники, я уже не говорю про нанотехнологии, когда наши специалисты российские оказались в Иране, им показали некоторые наработки по нанотехнологии, мы оказались на 50-м месте по сравнению с Ираном. Понимаете? Они нам готовы экспортировать нанотехнологии. Это страна, живущая в условиях изоляции. Понимаете? Другое дело, я хочу вам сказать, что за уровень потребностей, шкала жизненных потребностей иранцев, безусловно, растет. И они хотят жить лучше. Они не хотят жить в условиях полувоенного такого режима, ну, грубо говоря, питаться чуть ли не по карточной системе в определенной. И так далее. Им хочется почувствовать себя. И плюс ко всему еще параллельно, еще раз хочу подчеркнуть, на что мы не обращаем внимания, я все же призываю обратить внимание, идет возрождение идеи Великой Персии. Понимаете, великая страна должна жить по-другому. У них великая история, и они хотят жить по-другому. И это вполне естественно. И режим вынужден будет проводить какие-то реформы. Но какие реформы он должен трансформировать, ищет пути, подходы, анализирует эту ситуацию. И здесь очень много сценариев выхода из этой ситуации.
Но не референдум, Станислав Николаевич, насколько я понимаю.
Это сценарий... Никакого не будет.
Но не референдум. Будет. Станислав Николаевич, можно два вопроса? Один от слушателей, один от меня. Вот спрашиваю. Вас. Скажите, а все-таки как Иран и сами иранцы рассматривают Россию? Как союзника, как партнера? Это один вопрос. И второй вот какой. Все-таки, если мы посмотрим новости, последние, связанные с Ираном, они, в общем, носят, вот вы сказали, полувоенный режим жизни, но они носят в том числе и военный характер, ну или, так сказать, характер, связанный каким-то образом с армией. Например, 200 стратегических беспилотников иранская армия получила на днях. Потом была вот эта история с всплывшей американской подводкой. Иранцы вроде бы заставили в Ормузском проливе ее выйти на поверхность. Правда, потом в Вашингтоне это отрицали, но, тем не менее, что-то такое было. Вот в связи... Да, и надо вспомнить еще события января, конца, когда были атакованы несколько военных объектов на территории Ирана. Официально Израиль в этом не был обвинен, но, тем не менее, некоторые каналы, телеграмма, такие проксировские, они писали, что это сделали как раз израильтяне. Вот в связи с этим следующий вопрос. Вот эта растущая военная мощь Ирана каким-то образом уже наверняка напрягает его заклятых друзей, таких как Израиль, там, США и некоторые другие страны. Вот что будут делать для того, чтобы помешать укреплению военной мощи Ирана, вот эти партнеры в кавычках? И первый вопрос, напоминаю, как воспринимают иранцы Россию?
Вот, начнем с России. У нас, кстати говоря, больше позитивное в общественном мнении, в СМИ, в аналитике присутствует больше позитивное отношение к Ирану, нежели в самом Иране. Если проанализировать иранскую прессу, так я бы сказал, что условно 40% там, в общем, дается объективный анализ ситуации в самой России. Но есть, в общем-то, антироссийские. Такие, потому что Иран, я повторяю, Иран предъявляет требования. Иран говорит, что вы не удержали за Кавказию, отобрали у нас, верните это назад нам. Это наша территория. У них исторически обиды. Я общался с министром иностранных дел Ирана, который говорил, у нас Россия у нас отняла 67 жемчужин, этих жемчужин на нашей короне. Я не знаю, какие 67 жемчужин, имеется в виду какие-то центры в Закавказье. Мы вам этого никогда не простим, мы нормально будем с вами сотрудничать, если только мы вернем под свой контроль эти территории. Вы понимаете, какое самосознание у них вот с этой точки зрения? Обида историческая на Россию. И Россия, особенно в период Сталина, когда был проект Большого Азербайджана, когда создавались различные республики, прочее, прочее. Все это сидит в историческом сознании. И не случайно вот на известная история, когда наш посол вместе с британским послом сфотографировались на территории российского посольства, на том месте, где Сталин проводил сегрегационную конференцию 43, и елки-палки, поднялся чуть ли общенациональный протест. Это первое. Но к России позитивная сторона в том, заключается именно в том, что Иран – страна пророков, экстрасенсов. Они всегда говорили, когда мы рассорились с Западом из-за Украины, когда нам объявили их санкции, Иране говорили, а мы об этом писали еще 10 лет назад, предупреждали. Мы предупреждали Горбачева, мы предупреждали Духовного, предупреждали и Путина, что не надо увлекаться Западом. И вот наши прогнозы сбылись. А вот теперь Россия становится нашим партнером, с Россией нужно активно работать. Это один вопрос, одно отношение. Что касается по отношению к Китаю, это другим партнерам. Но самое главное произошло вот в чем. Они сумели, в общем-то, благодаря российской дипломатии, китайской дипломатии, в общем-то, нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Понимаете, они убрали и так далее. То есть роль Ирана резко возросла. Теперь решается йеменский кризис. Иран начинает сейчас занимать роль региональной державы объективно, оттесняя немного в сторону Турции, которая по разным причинам не сумела воспользоваться теми условиями, которые складывались в регионе. Это благодаря политике Эрдогана. Иран однозначно позиционирует себя как самостоятельный центр, цивилизационный центр. Он будет сотрудничать с Россией, будет сотрудничать с Китаем. Он очень четко просматривает эту расстановку сил. И, конечно, конечно, он будет выступать не как, скажем так, какой-то вассал или какой-то идущий фарватер политики старших партнеров. Они это равноправный партнер. И с этой точки зрения нас это вполне ситуация очень устраивает. Так далее. Так что Ирану благоприятные возможности. А вот в этой ситуации благоприятные объективные ситуационные возможности, отсюда идея референдума, полемика, дискуссия о сложном экономическом положении. Действительно, Иран, ну, 40 лет почти, он когда-то, чуть ли не со времен антишахской революции, он находится в изоляции. Ну, понимаете, в чем дело? Это надо было просто одно дело читать, а другое видеть, как живут реальные жители. Они прекрасный плов готовят, у них в ресторанах все время обильная пища, вы знаете. Ну, все там, все нормально.
Станислав Николаевич, извини, что прерываю, минутка осталась буквально, про военный потенциал растут. Да, буквально такой короткий комментарий.
А как же вы хотите, страна, которая подвергалась агрессии, которую все время держали под ружьем и так далее, она что, должна из берданок воевать, что ли? Они создали свой оборонно-промышленный комплекс, достаточно сильный, как вы показали. Они, конечно, не могут выдержать большую войну с Западом, но дать отпор региональным игрокам, которые американцы или Запад могут использовать против Ирана, они в состоянии. Иранская армия достаточно сильна и боеспособна.
Ну что ж, спасибо большое.
Спасибо,
политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был в нашем эфире. У нас еще минутка от Урала. Ну, наверное, какие-то итоги предварительные. Хотя понятно, что референдум не состоялся и, может быть, не состоится, но, тем не менее, понимание какое-то должно быть.
Илья, я думаю, что из всего, да, и сегодня сказанного, и, в принципе, да, из всей имеющейся информации, мы можем сделать следующий вывод, что проблемы есть, но при этом очень важно, мне кажется, подчеркнуть именно пассаж из ответа Станислава Калыча о том, что во время встречи Али Хамини со студентами подобного рода выпады в таких странах, как Иран, они не могут быть спонтанными. Да? И, скорее всего, это действительно было нечто, ну, скажем так, не то чтобы срежиссированное, но спланированное.
Согласованная дискуссия.
То есть на самых верхах в Иране проблемы понимают и пытаются найти выходы, это самое главное.
Ну что, обсуждали ситуацию в Иране, предложение на проведение референдума в этой стране, как сказал Станислав Николаевич Тарасов, наш уважаемый эксперт, вряд ли он состоится, но тем не менее дискуссия эта ведется. Делаем перерыв на несколько минут. В студии востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов, у микрофона Илья Харламов.
Разворот на восток.